Я желаю прочитать тот же самый текст, который сегодня братья читали, иметь некоторые рассуждения. Но я на один стих хочу выше прочитать. Псалом 72, 27, 28 стих. «Ибо вот удаляющие себя от Тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». В этом тексте есть две группы людей. Одна группа людей – это те, которые удаляются от Бога. Другая группа людей – это те, которые приближаются к Богу. У меня сегодня один единственный вопрос перед всеми нами. На каком пути нахожусь я? На том пути, который отдаляется от Бога. И все дальше, дальше, и с каждым месяцем. Да, было время, когда я покаялся. Было время, когда слово «Иисус» дорого было ценно. Как и поем псалом «О имя Иисуса», как дорого оно. Но прошло время, оно не так дорого. Оно уже иногда бывает Коля, Маша, Саша, Петя, и уже на таком бытовом уровне и имя Иисус звучит. Но когда-то в жилах моих беспокойство было, когда-то сердце трепеталось от того, что я говорил, Иисус – это мой Спаситель. Но прошло время, и оно по-другому. Когда-то я читал с наслаждением Писание, я радовался тому, что нахожу многие назидания в Слове. Но проходит время, я увидел, что у меня уже такой тяги, у меня уже такого увлечения не было. Да, оно было, но оно было в начале, а сейчас его нет уже. Когда-то я приходил на собрание, и меня очень влекло. Я очень любил слушать проповедников, Слово Божие касалось сердца моего. А сейчас, иногда я заставляю себя идти в собрание. И когда я слышу проповедники, они, мне кажется, проповеди скучные. Они не могут выражать мысли, они не могут развить тему. И порой бывает больше критики, больше осуждения, нежели назидания и наставления. И я замечаю, что в моей жизни что-то произошло. Да, было время, когда я приближался к Богу. А теперь пошел обратный процесс, когда я отдаляюсь от Бога, и сердце мое черствеет до момента полного ожесточения и озлобления в сердце своем. Как опасно, когда я удаляю сам себя от Господа. Господь никого не отдаляет от себя. Его призыв – «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас». Но каждый из нас либо приближается, либо удаляется. И обратите внимание, судьба, жизнь этих двух групп людей на этой земле, она совершенно разная. Те, кто удаляет себя от тебя, гибнут. Те, кто приближается, Аса говорит, а мне благо, то есть а мне хорошо. Мне очень приятно, мне очень радостно и торжественно, когда я к Богу приближаюсь. Поэтому и упование на Него возлагаю, и надежду. Почему? Потому что Он Бог всесильный, Он Бог всемогущий. Это Бог, творящий чудеса. А если я отдаляюсь, а ведь это трагедия, это беда. Как-то Петр следовал за Иисусом, написано издали. Он всегда был рядом. Это прекрасная была обстановка, это было хорошее общение. Но наступил однажды такой момент, когда дистанция появилась. И при том дистанция очень большая. Он и шел за ним, но он и шел на расстоянии, он и шел издалека. К чему это привело? А это привело к беде, это привело к трагедии. И ты был с ним? Нет, вы что? Я его не знаю, первый раз вижу. И клясться стал, и божиться стал. Вы что, о чем вы говорите? Первый раз вижу этого человека. Вот что значит следовать издали. Вот что значит роковая ошибка, когда я удаляюсь от Господа. Как-то в одной церкви была молодежь. Молодежь всегда – это украшение, это сила церкви, участие, программа. И вот среди молодежи находилась одна молодая сестричка, но это был двигатель молодежи, это была сила молодежи, организация вся, поездки. Ну, хороший организатор, способный, одарованный. И в основном она очень много делала для молодежи. И вот так вот проходила в этой церкви и молодежная жизнь, поездки, посещения, общение, и все было прекрасно и хорошо. Но наступил момент, когда эта молодая девица познакомилась с подружкой, неверующей подружкой. И у нее завязались очень тесные контакты, очень тесные отношения с ней. Родители заметили ее перемену и говорили: «Слушай, что у тебя общего? Что вообще общего света со тьмой? Оставь ее, не нужно!» «Мамочка, неужели вы думаете, что вашим умом я буду жить постоянно? Или у меня своего ума нету? Да я же знаю, с кем можно дружить, а с кем нельзя. Я знаю, что можно, что нельзя. Зачем вы говорите?» Увещевания родителей абсолютно не подействовали на нее. Она продолжала с этой подружкой дружить. У них были встречи, у них были общения. И вот однажды эта подружка предложила: «Слушай, я смотрю на тебя, как мне тебя жалко. Юность проходит, ты от жизни ничего не берешь, ты же себя губишь, а ведь юность пройдет однажды, и ты от юности ничего не возьмешь для себя. Слушай, один раз пошли со мной, ты посмотришь, как ребята наши веселятся. Один единственный раз. Зачем ты об этом говоришь? Ты же знаешь, что я христианка, я на этот шаг не могу. Один единственный раз». И вот она в сердце положила. Вот христианскую молодежь я ее всегда знаю. Какое участие, какие братья, какие сестры, все знаю и о всех знаю. А вот как проводит молодость, как проводит жизнь неверующая молодежь, я не знаю. Интересно бы один единственный раз посмотреть. И она в сердце своем положила: один раз. Она пришла на эту встречу, собралась неверующая молодежь, ну и как неверующая молодежь, они проводили общение. И для этой девочки, сестрички, этот вечер был последний вечер ее христианской жизни. Больше она в собрание никогда не ходила, потому что на этой встрече она познакомилась с очень милым, приятным молодым человеком, который ей комплименты, а среди молодежи она никаких комплиментов не слышала, только иногда такие слова. А здесь такие приятные комплименты, такие словечки приятные, такое доброе расположение. И как-то растворилась в этой обстановке, в этой ситуации. Бедные родители, 20 лет воспитывали дитя. 20 лет рассказывали о Господе, о силе, всемогуществе. И теперь один единственный вечер, и он стал роковым. За один единственный вечер и первородство было продано. Вышла замуж за этого человека молодого, и начались семейные будни. Ее понятие, ее представление, что он такой же милый, такой же приятный, такой же хороший, каким он был и до брака. Но в браке иногда обстановка сильно меняется. Если до брака ты солнышко, зайчик, то уже после брака немножко покрупнее, там муму с рогами или хрю-хрю, уже немножко что-то изменяется. И она думала, что так всегда будет, она любимая, хорошая, но в семейной жизни все поменялось. И вот прошло некоторое время, она встретилась в церкви верующих, и сестры спрашивают: «Ну расскажи, ты замуж вышла, ты счастливая?» Она голову опустила, слезы пошли. «Кого я променяла? Я променяла Иисуса на мужа!» «Ты понимаешь, что променяла? Иди в церковь, покайся! Еще не поздно, еще есть шанс, еще есть возможность для тебя покаяться!» «Я замужняя, он собрание меня не пускает, не могу!» Прошло короткое время, сделали операцию, и неудачно, и она умерла. Не знаю, успела покаяться, успела помолиться, успела взмолиться, может быть, последний момент жизни. «Господи, за все мне прости, не знаю, это тайна». Она ушла, эту тайну в могилу с собой унесла. Но результат – все удаляющие себя от тебя гибнут. Они стали на путь весьма опасный, на путь весьма скользкий, на путь смерти. Вот почему в Екклезиаста, в 7 главе, в 17 стихе и сказано: – «Не предавайся греху, не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время?» Бог каждому из нас определяет время. Дней лет ваших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И если кто-то с молодости стал на путь греха, он до 70 не доживет. Да, 70. До 50 или до 60 не доживет. Если с молодежного возраста и стал колодца, и очень серьезно колодца. Покажите фотографию старика в 70 или 80 лет, что он дожил. Я десятки фотографий покажу молодых, которые на игре и уже давным-давно из жизни ушли. Где-то передозировка произошла, где-то компания, и молодости попрощались с жизнью, и из жизни ушли. Молодежь, я очень хотел, чтобы вы этот псалом запомнили. Екклезиаст 7:17. Не предавайся греху, не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Итак, одни к Богу приближаются. Через освящение, через покаяние, через исследование своего пути и исполнение Духом Святым до того момента, когда они своими глазами они увидят Христа, когда они войдут в Царство, когда сердце и дух возрадуются. Я раньше верил, а теперь я в Царстве, а теперь я с Ним. А кто-то в этой земле все дальше и дальше. С каждым днем, но у него расстояние дальше и дальше от Господа. Почему это происходит? Какая причина? Где корень, когда те, которые познали Христа, и не отходят, и не отступают? Какие были переживания у Асафа? У него были большие проблемы духовные, о которых он говорит: «А я, едва-едва». Может быть, еще один шаг? Может быть, еще один момент? Это роковой был момент в моей жизни. Едва не пошатнулись. У каждого из нас на христианском пути иногда бывают проблемы. Иногда бывают какие-то переживания, у кого-то больше, у кого-то меньше. В одной церкви беседую с одним молодым человеком, спрашиваю: «Ты крещение принял?» «Нет». «А почему?» «Ну как почему? Не нахожу нужным». «Ну а сколько тебе лет?» «А мы уже за 20 лет». «Слушай, так скоро у тебя станет вопрос брачный. Ты даже не решил самого важного вопроса. У тебя покаяния не было, у тебя крещения не было, ты с Богом не познакомился, а годы то летят. Ты хочешь сказать, что я был таким лицемером, как и моя молодежь?» «Почему, как твоя молодежь?» «Это в собрании они так красиво поют. А после собрания ты их не знаешь, как они. А я с ними, а я знаю. Сегодня они в собрании, а завтра они в другом месте соберутся. И когда они соберутся, что они на столы поставят, и что там будет, я об этом знаю. Это члены церкви, это не ДНРовцы. И ты хочешь, чтобы я был такой же, как и из них? Не хочу никакого крещения». Проблема, переживание. Почему? Посмотрел на других. Взял пример, например, отрицательный, и это отразилось в его сущности. «Я не хочу такого крещения, я жизни такой не хочу». Почему? Это все формально, это все притворно, это не имеет духовной реальности, это не имеет духовного значения, это просто видимая сторона. У Асафа тоже была проблема. Едва-едва не пошатнулись. Почему? Я позавидовал безумным, видя благоденствие их. Я живу, пощусь, молюсь, проверяю, осуждаю и смотрю, а я-то не имею того, что он имеет. Мы одному Богу молимся и в один храм ходим. И у нас одно упование, и одна нация, и одна надежда, но у меня материально совсем худо-бедно, а у него такое изобилие. Откуда это? Тем более на работе-то человеческой нет. Вообще мир поменялся в мироздании своем. Если определение Господне: «В поте лица будешь вот сеять и жать», то кто сегодня в поте лица, тот практически ничего не имеет. А кто без пота, живут и здравствуют, и хорошая прибыль, и хороший достаток. Все поменялось. И у Асафа те же самые проблемы. Господи, что происходит? Нечестивые люди, беззаконники, у них совершенно другая жизнь. У них счастье, у них страданий нет, у них горя нет. Они живут и благоденствуют. А почему у меня не так? И это было весьма трудно. Господи, несправедливость какая-то, нечестность какая-то, неравномерность. Ты, наоборот, должен воздавать тем, кто боится тебя, кто в страхе ходит. А оно получается совершенно все наоборот. Я едва-едва не пошатнулись. И вот эта проблема переживания была до тех пор, пока я не вошел во святилище. А когда вошел во святилище, понял, на скользких путях они стоят. Царствуют, празднуют, и потом мгновенно раз – и жизни ушли. Я мог бы десятки примеров сегодня привести, жизненных, о которых я лично знаю, тех, которые были с Богом, а потом отошли. И что с ними случилось? Нет, это не по рассказам, это не по историям других проповедников, это то, с чем я соприкасался, с личными примерами. Поэтому Асаф в конце своего псалма и делает этот вывод. «Вот удаляющие себя от тебя гибнут». Человек, который никогда не пришел к Богу, а как он может себя отделить? Но тот, который пришел, тот, которого Бога познал, тот, которому Богу молился и Богу служил, а потом удаляться стал, вот трагедия, вот беда. И конечный результат – гибнут, пропадают. Я хотел на некоторые примеры библейские посмотреть, какая причина, почему побуждает верующих людей оставить самое ценное, самое дорогое в жизни, что они имеют, упование, надежду на Бога, и сделать перерасчет или сделать вот, разницу между временным и вечным. Книга пророка Иеремии, 7 глава. Здесь слово Господне обращено к Божьему пророку, чтобы он пришел в Дом Божий, ну и у дверей стал, и провозгласил слово всем, кто входит на поклонение в Дом Божий. У Бога всегда было и есть слово. И в этот момент у Бога было слово к народу своего через пророка. Бог предупреждал. Бог говорил: «Исправьте пути ваши и деяния, я оставлю». То есть, если поправите, у вас будет будущность. Но если вы на слова не обратите внимания, подумайте, у вас будущности нет. Как жалко, что народ не обратил внимания. Ведь пройдет время, ассирийский царь придет, и израильское царство полностью ведет в плен. Иудейское царство еще немножко просуществует, потом придет туда царь Вавилонский, и халдеи придут, разрушат полностью город, и всех выведут, и введут в плен в Халдею. Как плохо, что народ Божий не обращает внимания на предостережение. Когда ты послушаешь, когда ты остановишься, у тебя будущность есть. А когда не послушаешься, будущности нету. Почему? Потому что, зная Бога, ты в разрез Бога, в разрез воли Божией идешь. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. А что же это за обманчивые слова? У нас храм Господень. У нас храм Господень. У нас храм. И ты думаешь, что этот храм – это будет защита твоего беззакония? Ты думаешь, что храмом Божьим прикроешься, творя всякую мерзость и беззаконие, и все пройдет? Не надейтесь на обманчивые слова. Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, кадите во алу и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицем моим в доме всем, над которым наречено имя мое, и говорите: «Господи, помилуй нас». Да нет. Если бы хотя бы так сказали, и то было бы какое-то счастье, и то было бы какое-то благо. Но натворивши вот этих мерзостей, а здесь перечислено 5 грехов. Ну, какие это грехи? Ну, во-первых, обман, блуд, дальше идолослужение. И Господь перечисляет все эти грехи. Приходите в Дом Божий и говорите: мы спасены. Для чего? Для того, чтобы потом идти и снова делать эти беззакония? На что вы надеетесь? На какую опору надеетесь? Тщетна вся эта надежда, тщетна вся эта опора. Все удаляющие себя от тебя гибнут. Так вот, у нас есть противник, который ходит, как рыкающий лев, ища поглотить. Он знает наши слабости. Он знает наше увлечение. Он знает, куда мы тянемся, поэтому готовит искушение, чтобы поколебать, чтобы смутить, разобщить общение с Богом. Есть очень прекрасное пение: «Против церкви воздвигнут вал». И там такие слова: «От Пилата до наших дней штаб дьявола строит козни. В отношении меня и тебя, друг дорогой, штаб дьявола строит козни. Мы проснулись и глаза открыли». А уже дьявола программа, как ее смутить, как его поколебать, как его с Богом разлучить, для того, чтобы он отдалился от Бога. А когда человек отделяется от Бога, он не имеет никакой силы, он не имеет никакой благодати. Почему? Потому что сила, она не в нас. Наша сила – это в Духе Святом. Наша сила – это во Христе, пребывающем в нас. Это Он даст силу, это Он даст победу, это Он поможет жить праведной жизнью. Поэтому все удаляющие себя от тебя, они гибнут. Мы с вами живем в последнее время, а характеристика последнего времени сказана так: будет время, когда здравое учение принимать не будут. И мы видим, что это время практически оно уже наступило. Здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям они будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины обратят слух и обратятся к басням. Вот если бы наоборот, от религиозных басней и к истине. Но мы видим, в последнее время обратный процесс идет, от истины, от здравого учения, от Христа Спасителя, и в бабские басни, и в сказки, и в предания. И мы это видим, и мы это наблюдаем. И очень весьма сожалеем, что это время пришло, и не все обращают на это очень внимание. Поэтому самый важный вопрос сегодня для нас – куда мы идем, в каком направлении? Мы к Богу приближаемся или, может быть, от Бога мы отделяемся? Какая надежда есть у тех, кто приближается к Богу? Переживание Давида, 62-й псалом. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». И последний текст, 9. «К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». Вот те люди, у которых надежда на Бога есть. Те люди, которые отдаляются, ни у кого из них упования и крепкой надежды на Бога нет. Они обречены, они уловлены. Ихний путь, если не покаются, это духовная смерть, это погибель, это вечность без Христа. А вот те, кто приближаются, хорошо им. У них есть будущность, у них есть надежда, у них есть это обетование. Дорогой друг, разреши сегодня один вопрос. Приближайся к Богу или отдаляйся? И если ты замечаешь в сердце, что уже нет такой любви, как оно было раньше, мы поем псалом, как нежно мать дитя свое ласкает, и как невеста любит жениха, так сердце мне всегда напоминает, что очень мало я люблю тебя. И, может быть, кто-то увидит, бедная душа любовью. Господи, Ты любовью вечную возлюбил, а у меня так мало любви к Тебе. Я хочу любить. Как поправить? Один выход – через искреннее, сердечное обновление, через покаяние. Друг дорогой, если ты замечаешь, что ты отдаляешься, не уходи в таком состоянии. Я очень прошу тебя, остановись, покайся, примирись. Ведь уходить – это уходить без настроения, без радости, без счастья. Но если душа соприкоснется с Богом – это благо, это радость, это счастье. И, друг дорогой, если ты слышишь стук Христа – это для тебя праздник. Христос любит тебя, и Он желает, чтобы ты двери сердца для Него открыл. Открой, чтобы быть всегда со Христом.